Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть. Кот-бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой. Он воровал все – рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежали куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались. Но рыбная ловля все равно была сорвана. Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая через огороды, и протащил в зубах кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана. На нем было 10 жирных окуней, пойманных на прорви. Это было уже не воровство, а грабеж среди бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки. Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом. Наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух. Выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три. Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы. Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье. Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье. Кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался. Но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу. Через минуту голова кота, зажатая в зубах плотицей, показалась в отверстии лаза. Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые рассмотрели его как следует. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе. Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил: «Что же с ним делать?»
«Выдрать», — сказал я.
«Не поможет», — сказал Ленька. «У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует».
Кот ждал, зажмурив глаза.
Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин. Жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, пошатываясь, сел на порог и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды с зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было означать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел. С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.
Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было, она знала, что ею забавляются, и оттого еще больше расходилась. Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сына капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ему или сердиться. Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать ее. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она еще злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по веревке на первую перекладину, но обезьяна еще ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась еще выше. «Так не уйдешь же ты от меня!» – закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять подманила его, полезла еще выше. Но мальчик уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой за веревку, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать ее нельзя было иначе, как выпустить из рук веревку и мачту. Но мальчик очень раззадорился, он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын. Но как увидели, что он пустил веревку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха. Стоило ему только оступиться, и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если бы даже он и не оступился, а дошел до края перекладины и взял шляпу, то трудно было бы ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет. Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался. В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нес ружье, чтобы стрелять чаек. Он увидел сына на мачте и тотчас же прицелился в сына и закричал: «В воду! Прыгать сейчас же в воду! Застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал. Прыгай или застрелю! Раз, два! И как только отец крикнул «три», мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул. Точно пушечное ядро шлепнуло тело мальчика в море. И не успели волны закрыть его, как уже 20 молодцов-матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через 40, они долгие показались всем, вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и носа полилась вода, и он стал дышать. Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтобы никто не видел, как он плачет.
Жизнь Гайдара была иногда продолжением, а иногда и началом его книг. Года за два до того, как вышел Тимур и его команда, Гайдар зашел как-то ко мне. У меня был труднобольный сын, и мы сбили с ног в поисках одного редкого лекарства. Его нигде не было. Гайдар подошел к телефону и позвонил к себе домой. «Пришлите сейчас же ко мне», — сказал он, — «всех мальчиков из нашего двора. Я жду». Он повесил трубку. Через 10 минут раздался отчаянный звонок у двери. Гайдар вышел в переднюю. На площадке за дверью стояло человек 10 мальчиков, очень взволнованных и запыхавшихся. «Вот что», — сказал ему Гайдар, — «тяжело болен один мальчик. Нужно вот такое лекарство. Я вам запишу каждому его название на бумажке. Сейчас же во все аптеки, на юг, восток, на север и запад. Из аптек звонить мне сюда. Все понятно?» «Понятно, Аркадий Петрович», — закричали мальчишки и понеслись вниз по лестнице. Вскоре начались звонки. «Аркадий Петрович», — кричал в трубку взволнованный детский голос, — «в аптеке на Моросейке нету. Поезжай дальше, на Разгуляй». Гайдар сидел у телефона, как капитан на мостике корабля. Через 40 минут восторженный детский голос прокричал в трубку. «Аркадий Петрович есть! Я достал!» «Где?» «В Мариной роще! Вези сюда немедленно!» Лекарство было привезено, и сыну вскоре стало легче. «Ну что?» — спросил меня Гайдар, собираясь уходить. «Хорошо работает моя команда».